Дорогие радиослушатели, в рубрике «Гость в студии» мы открываем новый цикл передач, который решили назвать «Время молодых». Сегодня в нашей встрече принимают участие члены молодежной общины храма Георгия Победоносца города Екатеринбурга Даниил Беженар.
Здравствуйте.
И завсегдатай наших встреч Игорь Хмара.
Добрый вечер. Хотелось бы поприветствовать радиослушателей. У нас выходит действительно передача в абсолютно новом формате. Этот формат передач, саму передачу мы не случайно решили назвать «Время молодых», потому что главной задачей будет познакомиться с молодежью города Екатеринбурга. Если мы раньше знакомились в эфире «Радио Воскресенье» с молодежными клубами, то теперь мы будем знакомиться с отдельными яркими личностями молодежной общины города Екатеринбурга. И вот в гостях у нас алтарник храма Георгия Победоносца Даниил Беженар. И я надеюсь, сегодня наша беседа пройдет в довольно интересном ключе, потому что я знаю, сам Даниил довольно интересная личность, потому что уже в шестом классе является алтарником и, в общем-то, активистом молодежного движения, то есть наше будущее в надежных руках. И вот хотелось бы задать вопрос Данилу. Все-таки, может быть, вопрос довольно банальный, его часто задают, скорее всего, тебе, но все-таки вот как ты пришел к вере, потому что ведь наверняка не все твои ровесники, не все, кто тебя окружает, они ходят в храм, и не все являются верующими людьми. Но вот что произошло в твоей жизни такого, что все-таки ты начал ходить в храм?
Вот, знаете, это произошло довольно-таки случайно. Потому мы просто гуляли с другом и решили так, просто пойти куда походить, и куда выйдет, туда выйдет, найти что-то новое. И вышли на храм, ну, зашли в храм, там довольно приветливо так встретили, вот, угостили чаем, все такое. Нам очень понравилось. Ну, друг так и не стал ходить. Я на следующий... Это был Великий пост, 4-я седмица. Я на следующий же день пошел на вечерню. Тоже понравилось там. Там уже остался на молодежку. И с тех пор начал верить, ходить в храм.
Угу. Ну, вот возникает закономерный вопрос. Все-таки, что в твоей жизни тогда получается вера? А чем вот ты... Как ты отличаешь, грубо говоря, веру от неверия? То есть, что тебе дает эта вера? Такой, может быть, сложный вопрос, не всякий взрослый на него может ответить, но тем не менее.
Ну, лично мне вера в Бога дает многое. Ну, как сказать, даже можно сказать, что надежность, ну, вот так вот.
Угу.
Вот это вот.
Надежность дает?
Ну, да, вообще, вот это вот на Бога, вот эта надежность, силу молитвы. Потому что когда ты молишься и не совсем уверен, что ты в него веришь, а вот когда молишься и совсем уверен, что ты веришь в него, в Бога, то тогда молиться как раз такая надежная, сильно понимаешь, что ее слышно и все такое.
Вот. Даниил, скажи, пожалуйста, а вот когда ты с другом в храм-то забрел? Давно? Сколько тебе лет было?
Мне было 12 лет, это было в марте 2012 года.
А какой это был храм?
Георгия Победоносца.
Ну и с тех пор ты там алтарничаешь, да?
Ну да, сначала так готовился, все, потом начал.
Ну, то есть ты довольно быстро пришел вот к этому алтарничеству, да?
Получается так.
И из твоего рассказа видно, что вот именно православный молодежный клуб сыграл очень большую роль в твоем воцерковлении, да? То есть ты, получается, сразу начал ходить на собрания молодежки.
Ну да, с первой беседы по последнюю. Ну, бывали пропуски, но это были, естественно, по уважительным причинам, но все равно многое понял.
Тогда такой вопрос тоже очень интересный. А вот что нового открылось для тебя в церкви все-таки?
Ну, вот. Многое. Вот совершенно другое даже представление, что такое храм. Раньше у меня было одно. Ну, храм там, типа, молится, все такое, красота, иконы, вкусный запах, все такое. Мог и редко зайти. А потом совершенно храм открылся как что-то вроде некого источника вот этого вот. Где, вот, например, даже в алтаре, когда я присутствую, все время чувствуется присутствие Божие. То есть совершенно другое представление открылось, что храм — это не только место, где там красивые там
песенки. А вот люди церкви и люди вот мирские, на твой взгляд, они чем-то отличаются? Или вот отношение внутри церкви, оно чем-то отличается к людям? Отношение к людям внутри церкви отличается чем-то от отношения к людям, допустим, в школе или в твоем классе, коллективе, где ты обучаешься?
Ну, естественно, отличаются, потому что, как я уже сказал, представление о церкви верующего человека и у человека, который, может, просто верит в Бога, но в церковь не ходит, совершенно разные. Вот у меня одно представление, у моих одноклассников другое представление.
Нет, не представление, а вот именно отношение. То есть отношение к человеку, отношение к другу, может быть, и так далее.
Ну, я бы все-таки остановился на первой части вопроса. Вот очень интересно, много ли в шестом классе твоей школы людей, которые хорошо, благожелательно относятся к церкви, и что о церкви говорят учителя? Как ты чувствуешь, какое отношение в обществе к церкви, вот из твоей среды, в которой ты учишься?
Ну, в церковь я хожу в классе один. Учитель, насколько знаю, может, кто-то верит, есть один такой атеист, можно сказать, и один вот верующий человек.
Верующий человек. А на уроках истории, литературы вы уже касались, наверное, того, что церковь в истории как-то себя проявила, как-то повлияла, да? Вот вы сейчас историю средних веков изучаете?
Ну, мы уже прошли, начали изучать историю России.
Историю России.
В истории средних веков вы проходили вот это про церковь, ну, и вот попался такой учитель, атеист.
Атеист, который
да.
все-таки...
Да, который говорил, там, знаете, рассказывал сначала другие, вот это говорил Иисус Христос, все такое, что такое церковь, там, что такое вот это роспись, все такое. Потом он задал вопрос детям: «Дети, а вы верите в Бога?» И они все ответили, естественно, «Да», ну вот так. Вот, она начала их убеждать, что Бога нет, и сейчас многие просто как зазубривают, типа, Бога нет, это все специально священники придумали, чтобы захватить власть и деньги. Вот так она заучивала. Вот так
это учительница так говорит?
Да. Но есть и верующие учителя, вот по ИЗО учитель верующий, по русскому, по литературе, правда, я совсем не разобрался еще, но тоже что-то есть такое.
Угу.
Но остальные просто верят в Бога, но не входят в храм.
Ну, а ребята как, вот, глядя на мнение учителей, они все-таки к какому выводу пришли, есть Бог или нет, как ты думаешь?
Ребята, ну, я, если задаю вопрос, например, вы верите в Бога, они, естественно, отвечают «да», но «да» у них, это, мне кажется, это не совсем «да», потому что они верят в то же время меня всякое, там, могут, там, кого-то сказать, типа, ты че, там, верующий, на чем-то пошутить, типа, и они верят, ну... Совершенно вообще.
Но вера у них особенная, да.
Они просто знают, что Бог есть. Знают, Бог есть, значит, все нормально, ничего больше не надо. Они могут похулиганить, что только не делают там.
Угу. То есть факт существования Бога они признают, а то, что нужно выполнять его заповеди, это еще не совсем укладывается в их голове и совести, да?
Ну да.
Понятно. Вот вы в этом полугодии будете изучать историю России с древнейших времен. Будете говорить о князе Владимире, о княгине Ольге, о первых мучениках, страстотерпцах Борисе и Глебе. Наверное, нужно будет и тебе поучаствовать в этих уроках с какими-то сообщениями, которые бы раскрывал церковный смысл тех изменений, которые происходили с князем Владимиром, с тем выбором, который был сделан Борисом и Глебом. Наверное, вот эти исторические примеры должны показать ребятам в классе, что... Наша тысячелетняя история, она тесным образом связана с христианством, и отделять одно от другого невозможно.
Ну, я так не думаю, потому что мне вообще, если честно говоря, неохота ходить на эти уроки истории. Почему? Потому что, да, действительно, будут темы, будут учения, но они совершенно это воспринимают наоборот. Будут кидаться всякие там пошлые шуточки вот на эту тему. Там, например, пострадали Борис и Глеб, ну, как известно, они приняли мученическую смерть, но все равно вот мы эту тему уже начали изучать, но до церкви пока не дошли. Все равно они будут там всякие шуточки, типа что-то, ну... Ну,
то есть, это от ребят шуточки.
Да. Мне это не очень нравится, поэтому мне даже неохота ходить. Мне это вообще не нравится. И когда я там могу выкрикнуть, типа, прекрати, что ты говоришь-то, они потом после уроков могут надо мной посмеяться, типа, вот так и так, типа, ты вообще какой-то не такой. Вот.
Угу.
То есть, получается, на почве веры у вас возникают конфликты или как?
Конфликтов не совсем конфликты, но просто они могут там из уроков что-то взять. Вот, например... Даже приходилось такое, что один раз, не знаю, дошло до того, что я спорил с учительницей, есть Бог и нет.
А с какой учительницей?
Ну, по истории, с атеисткой. Вот. После уроков они начали смеяться, типа, ха-ха-ха, Данил какой-то. Или на литературе я вышел и случайно начал читать стихи, ну, как сказать, почти по-церковному, как я на клиросе читаю. Он там, о, смотри, там что-то молится на уроке, что-то еще начали смеяться надо мной, вот, сбивать меня, все такое, типа, ты че, ха-ха-ха, все такое.
Ну, у меня был тоже похожий случай, когда я еще был в классе 10-м, у меня настолько вошло в привычку вот это церковно-славянское чтение, что даже когда нас просили что-то прочитать на уроке литературы, я читал как привык. И многие, даже не зная, что я хожу в храм, говорили, у тебя прям какое-то храмовое чтение получается.
Средневековое произношение, дикция. Данил, ну, я все-таки, я тоже учитель. 15 лет работаю в школе, я тебе посоветую, что в такой ситуации делать. Конечно же, с учительницей лучше не спорить. Свое мнение лучше иметь, но не всегда его высказывать.
С учительницей все-таки не совсем спорил. Все-таки она сама сказала высказать свое мнение. Я считаю, что Бога нет. И все, многие. А я высказал просто, получилось так, что слишком длинное мнение. И она сказала, ну я вот считаю нет, а вот ты скажи, вот почему он может есть. И у нас такая типа беседа, это, я не, может, неправильно выразился, это был не совсем спор, но что-то такое зашло.
Угу. Ну это хорошо. Дело в том, что вот мы можем с Игорем, он занимается этим вопросом профессионально, он философ, историк религий, поэтому мы как-нибудь вооружим тебя тем инструментарием, который все-таки помогает человеку аргументами вполне научными говорить о том, что подавляющее большинство людей на Земле, и ученых в том числе, 94%, являлись верующими людьми, и противоречия не видели между верой и разумом. Мы поговорим о том факте историческом, что все народы были религиозны, во всех древних, историки это должны хорошо понимать, во всех древних цивилизациях, культурах присутствовали храмы, священные реликвии. Религия – это феномен уникальный, который прирожден человеческой душе и человеческому сознанию. И, конечно, историку не признавать это является огромной безграмотностью и идеологической ангажированностью. Но в наших учебниках, в том числе и Косулиной, и Даниловой, по которым вы изучаете историю России, достаточно уважительно говорится о церкви, о связи государства и церкви. Поэтому на эти учебники можно опираться. А среди сверстников ты приобретешь авторитет только тогда, когда не будешь спорить ни с кем, не будешь обращать внимание на эти насмешки, которые всегда бывают, и ничего в них страшного нет. Спокойно, не обращай внимания. Сохрани добрые отношения к сверстникам, которые стараются над тобой подтрунивать. А на уроках, на каких-то контрольно-зачетных мероприятиях, смело отвечай, грамотно готовься и приводи свои аргументы. Я думаю, что ребята прислушаются. Но продолжаем разговор.
Да. У Данила уникальная ситуация. Дело в том, что он учится в школе, в которой довольно большой процент нерусского населения, скажем так.
Элемента, да?
Обучается, да.
Это мигранты.
Да, мигранты. И вот интересно, как строятся отношения вот с ними?
Не, ну с ними как-то наоборот по-другому, они не смеются, они все время говорят, есть Бог, но у них совершенно другая вера, но они уважают свою веру и никогда не согласятся с тем, что Бога нет. Потому что учитель задает не только тему вот об Иисусе Христе и о Святой Троице вот эту, а еще и о мусульманах и вот эти темы затрагивала, и все говорили, поэтому почему и весь класс заорал, да, Бог есть, потому что все знали, что Он есть, но ничего не воспринимали такого.
Ну вот видите, вот такой педагогический подход к среде граждан в свободном демократическом государстве, где учитель обязан уважать нравственные религиозные взгляды семей, родителей, в которых воспитывается ребенок как равноправных субъектов образовательного процесса. Это, конечно, нарушение.
Нет, но еще странное то в том, что мусульмане, дети мусульман, они верят еще лучше, чем эти.
Да.
Вот, чем наши, потому что наши могут пошутить что-то про нашего, а потом они пошутили про этого, и те чуть не убили его. Вот так получилось, что вера почему-то лучше. А должна ведь быть у нас.
Может быть, ревностнее, да? То есть, получается, вот я слышал из твоих уст рассказ вот про то, как вы обсуждали пророка Мухаммеда. Расскажи вот этот случай. Бурно реагировали на имя пророка Мухаммеда.
А, ну да, мы тоже, у нас история средних веков, там был арабо-мусульманский мир тема. И вот когда мы читали о явлениях пророка Мухаммеда, типа его то что-то вроде мессии, его так считали, и кто-то что-то вроде неправильно прочитал, Мухаммед там, и все начали смеяться, Мухаммор, вот так. А эти как заорали, и тут такой чуть рук не сорвали, типа, что вы говорите, да как вы смеете, там, все такое, вот так и получилось у нас.
крупном угу.
Вот если бы православные так отстаивали свою веру, то, я думаю, никаких бы проблем сейчас вот с этой информационной войной-то и не было бы. Кстати, к слову сказать, недавно читал вот слова Паисия Святогорца. Может быть, наши радиослушатели знают знаменитого афонского монаха.
Знают.
И вот он как раз говорил о том, что современные христиане не слишком расхлябаны, они вот не имеют вот этого стержня, благодаря которым они могут, в общем-то, солить этот мир, да, то есть быть солью земли. А иначе мы, получается, ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни черту кочерка, как говорил товарищ Сталин.
Дело в том, что действительно, когда мы говорим о современных христианах, мы говорим о тех людях, которые живут на постсоветском пространстве. И ведь действительно вот таких экспериментов по атеизации, я бы так сказал, русских, наверное, никакой другой народ не испытал, хотя все подвергались этому воздействию, но тем не менее окраины провинции империи, союза, как правило, там ведь гораздо лучше относились, зная, что лучше их замирить, лучше не обострять эти явления. Посмотрите, как вера, в общем-то, существовала в советское время и даже процветала в каком-то смысле на Украине. Точно так же и исламские народы сохранили свою патриархальную культуру, они начинают с этого, они воспитывают ребенка с покорности и страха Божия. И поэтому, конечно, и взрослые, и дети этих культур смеются над нами, когда видят у нас пьянство, алкоголизм, наркоманию, когда видят, что люди оказываются без нравственного стержня, без уважения авторитетов, старших, что как раз и воспитывается через веру, через религию, через уважение к Богу, а через Бога к родителям и старшим.
Ну, вот в подтверждение ваших слов хотел бы привести такой факт. Я соглашусь, что как бы на окраинах вера процветала. Если посмотреть на даже национальный состав Московской духовной семинарии и академии в 80-е годы, то практически на 70% это Украина.
Да.
Украина, причем западная.
Угу.
Вот. Но с другой стороны, все-таки, если мы посмотрим на страны Сербии, Албании и так далее, то там вот этот атеистический каток, он прошелся еще серьезнее, чем по России. То есть у нас хоть какие-то храмы оставались, вот даже на Екатеринбург хоть один Ивановский храм оставался. А вот если мы посмотрим на некоторые балканские страны, то там история распорядилась так, что не осталось ни одного храма, ни одного монастыря на всей территории страны.
Понятно, ну и в целом ведь атеизация Европы началась гораздо раньше, чем Россия,
да.
И секуляризация, и поэтому, конечно, и в Восточной Европе этот атеизм государственный сделал свое дело, но ведь и там народ стал отходить от веры гораздо раньше, и 19 век – это век секулярный, в общем-то, да, а у нас начало 20 века – это все-таки время, когда религиозными были подавляющее большинство людей.
Даже в середине 20 века этот недавно читал одну статью, очень интересная вещь, что в 60-е годы в деревнях, несмотря ни на какую атеистическую пропаганду, в деревнях исправно служили молебны на престольные праздники, причем участвовала вся деревня, дети и так далее, старики, молодые. То есть это свидетельствует о том, что вытравить веру из нашего народа не так-то просто. А возвращаясь все-таки к нашей теме, мы шли немножко в сторону, хотелось бы вот спросить Данила, может быть, о каких-то грустных вещах. Вот понятно, что вера дает тебе уверенность, такой стержень, да, вера дала мировоззрение, церковь показала новые отношения, в общем-то, к людям, но, может быть, есть что-то такое, что разочаровало в церкви, что чего ты ожидал, но чего ты здесь не нашел?
Нет, такого нет у меня.
Такого нет.
Ну, не наблюдал такого, чтобы в чем-то разочарованным я не был.
Угу. Хорошо.
Ну, если не считать строгости старшего Пономарёва, то больше ничего это.
Да. Вот. Ну, а ты сейчас пономаришь, ты помогаешь в богослужении, а твои планы на будущее, скажем так, кем ты хочешь стать и почему ты хочешь стать вот именно тем, кем хочешь?
Священником.
Почему?
Ну, потому что священником в первую очередь это все время помощь людям, служить Богу, и, как сказать, священники служат не только Богу, но и людям. Вот это вот служение церкви, мне вот это вот все вот так вдохновляет, что вот решил стать священником.
А не боишься ответственности большой?
Нет, я уже все знаю об ответственности, все почитал, нет. Я уже твердо решил.
Данил, скажи, пожалуйста, у тебя родители кто по профессии?
Папа у меня нет, он умер. Мама сейчас что-то вроде то ли администратора, то ли кого у нас в типографии где-то там чем-то управляет. А папа он всю жизнь поработал водителем, в то же время вот этот был очень такой человек, мог заниматься спортом, все такое, ну вот так вот.
Скажи, пожалуйста, а вот мама верующий человек, у тебя она поддерживает твой выбор?
Ну, верующая, она верит в Бога, но в том-то дело, что она вот, как я раньше, верит, но не хочет ходить в церковь, угу. Вот так.
Угу. У тебя есть еще и сестра.
Да.
Но к тому, что ты ходишь в храм, она относится хорошо.
Да.
Да?
Совершенно хорошо.
Поддерживает. У тебя много свободного времени?
Да, ну, сейчас не очень, потому что сейчас у меня строго так утром там могу, например, там что-то присмотреть уроки с литургии, хожу на литургии по утрам, помогая. А потом школа, делаю уроки опять, если по пятницам на молодежку, вот так, такая у меня это времени вообще, что-то куда-то погулять очень мало. Бывает, выхожу тоже с другом из храма в 8:30. Вот когда освобождаюсь, на полчаса мы выходим иногда нового. А так что свободного времени у меня, ну, не очень много.
Ну, это хорошо. Хулиганить и бездельничать некогда.
В субботу, воскресенье вот очень много свободного времени. Ну, если вот так. И в общем положу все дни. Вот, так,
а друг-то у тебя, друг-то у тебя не из класса в храм
он
ходит?
Из моего класса, но из другой школы. То есть мы в одинаковых классах, 6-й Б. Но в совершенно разных школах.
Ну, это хорошо. Это хорошо.
У них такое братство, можно сказать, образовалось при храме. Ну вот, у вас образовалось такое братство, да, можно сказать. И, к слову сказать, ты вот говоришь, что очень много свободного времени у тебя по воскресеньям. Но неужели старший Пономарь дремлет, оставляет тебе возможность вот этого свободного времени?
Ну, он не дремлет, он очень строгий. Не то, что дремлет, но он после службы может сразу уехать, но я все равно стараюсь все сделать. Просто иногда делаю, у меня может что-то не получится, что-то вот так вот. Просто иногда не умею это делать. Он просто говорит, это сделай, такой, ладно, захожу, а как я это делать, не могу.
Понятно, то есть такие бывают, в общем-то, вещи. Ясно. Вот мы в начале передачи говорили о том, что в твоем, опять же, церковлении тебе помогла вот эта молодежка. Помимо вот встреч регулярных по пятницам, в каких еще мероприятиях ты участвуешь молодежного православного движения?
Воскресная школа, ну и различные поездки, которые мне очень нравятся. Вот этой весной собирается поездка, как вы знаете, в Миронова, вот эти вот слеты. Правда, слеты мне не очень нравятся, но все равно вот эти
Почему слеты не нравятся?
Ну, слеты, они как это больше на собрание. Как отец Александр ведь тоже их не так уж, чтобы сильно любил.
Отец Александр?
Сандрев.
Сандрев.
Он ведь не то, что, скажу так, не так уж сильно любил. Он сам говорил, я тоже считаю, что лучше просто не то, что собраться, там, что-то поговорить, что-то сделать. Просто можно съездить, что-то починить, вот как в Мироновом. Все поехали, там, что смогли, то сделали. Вот экспедиция Алтипурал та же, сплавы разные, вот это вот.
Может быть, вот самое главное, почему тебе нравятся вот эти сплавы, слеты и так далее? То есть, что там, атмосфера особая или в чем?
Ну, естественно, всегда при них всегда присутствует природа, и в том-то и дело, что ни одного вот этого экспедиции, похода, сплава сам отец Александр Сандрев ведет программу, чтобы на каждом сплаве был хотя бы один храм. Даже если храм не будет, мне кажется, все равно что-то будем делать. Была помощь вот эта вот.
То есть вот эта помощь как бы уже, она тоже вдохновляет в определенной степени на новые труды и свершения, да?
Да.
Но, может быть, помимо сплавов и слетов, ты участвуешь еще в каких-то вещах? Вот недавно, допустим, у нас проходила конференция православного молодежного движения. Участвовал ли ты в ней?
Да.
И как? Какое впечатление?
Очень большое. Вот это вот, когда мы участвуем в ЦПШ...
Поясни.
Было такое решение, что пока ничего особого делать не получится, но мне это, конечно, не понравилось, но я понял ситуацию.
То есть ты участвовал на секции церковно-приходских школ, да?
Да.
Молодежь и церковно-приходские школы. И
да.
Тебе не понравилось, что не получается вот взаимодействовать в воскресной школе и молодежке?
Ну да.
А почему? То есть вот взгляд именно, ты говоришь, что ты ходишь в воскресную школу, и у тебя вот может быть уникальная позиция, потому что с одной стороны ты, в общем-то, включен в систему воскресной школы, с другой стороны ты все-таки принадлежишь к молодежи, и ты знаешь ситуацию там и там, вот, и все-таки в чем вот как бы здесь тебя расстроило, что не получается вот это взаимодействие?
Ну, взаимодействие это все равно какое-то есть, ведь между вот, воскресной школой и молодежкой. Конечно, молодежка это, мне кажется, у нас, к сожалению, в храме пока нет такой группы, чтобы уже почти взрослые учились. Молодежка — это почти уже для взрослых, ну, вот таких вот лет от 14, от 15, вот такая вот. А воскресная школа-то вообще вот, начинает от малышей и, можно сказать, до моего возраста вот так вот продолжается. Это молодежка.
Тебе нравится учиться в воскресной школе?
Да.
Вот. Какие у вас есть там предметы?
Церковно-славянский был, мы прошли, и история христианской нравственности и история христианской церкви.
А какие предметы больше нравятся и почему?
Все.
Все?
Да.
Да. Они тебе помогают в реальной жизни?
Ну, конечно, я потому что из истории церкви знал, что когда-то там был Господь, вот это все знал, но вот такой истории, которую мы изучаем в воскресной школе, я не имел такого представления о ней.
Понятно. А вот те знания, которые ты получаешь на молодежке, в общем-то, чем вы там занимаетесь, они вот как вплетаются в твою жизнь, скажем так?
На молодежке мы вот недавно читали вот эти вот все письма, письма Баламута.
Письма Баламута.
Клайв Остейпаса Льюиса, автор, он написал такую книгу, вот там как взрослый бес пишет своему племяннику, бесенку, как справиться с человеком, чтобы его, в конце концов, убрать с пути ко спасению и отправить, ну, уже понятно, известную дорогу вот эту вот. Вот. И там такие события очень хорошо разворачивались, и вот это вот, сейчас мы изучаем вот это вот, ну, проходим вот это, читаем, как из ада умершие отправили как что-то вроде экскурсии в рай, и вот каково это, правда, мы пока не дошли.
И то есть вы как бы читаете и обсуждаете эти моменты, да?
Ну, естественно.
А вот эти обсуждения, они вот все-таки ты их используешь, как бы вот какую-то вот мораль, которую получаешь на молодежке в реальной жизни?
Ну, как иногда могу использовать где-то, что-то рассказать могу. Вот, когда спросят, например, как так получается, Данил, что вот это или вот это, я могу, если знаю, то естественно, это, ну, чаще всего бывает с молодежки. Вот это вот знания мои.
А вот еще один очень, может быть, интересный вопрос, потому что воскресная школа и молодежка, они, по сути, направлены на то, чтобы разъяснить основы веры. Так ведь?
Так.
А ты говоришь, что вот у тебя получается такая ситуация в школе, что очень многие как бы верят, но не совсем понимают, во что они верят. И, соответственно, возникает вопрос, вот ты сейчас немножко пояснил, рассказал о ситуации в школьной жизни, что многие даже подсмеивают, надсмеиваются над некоторым положением веры. А вот, может быть, есть такие одноклассники, с которыми ты ведешь серьезный диалог о вере, где тебе приходится привлекать знания воскресной школы и так далее? Или вы серьезно о вере вообще не беседуете?
Нет, ну, если такие случаи бывают, то когда я эти методы привожу, то они всякие шуточки, да не то, что обкурился, ты что говоришь, я тебя не понимаю, вот это вот бывает. А меня понимают только люди, которые в церковь ходят. Вот мои друзья, например, церковные, они меня понимают.
А как ты думаешь, с чем это связано? То есть, либо с нежеланием слушать со стороны твоих одноклассников, либо они серьезно не понимают, либо, может быть, язык, который ты используешь, действительно непонятен для этих светских людей?
Мне кажется, что, скорее всего, может, они что-то понимают, но вот эти вот слова, например, там, судя там по Миланскому эдикту или что-то еще того, или там... не знаю, такое все такое. Они могут даже не понимать моего, ну, может, старого панамарского юмора. Ну, я, правда, не пробовал, я только так могу. Вот, и все такое.
Ну, это... ты, надеюсь, не шутил с ними панамарским юмором?
Нет, конечно, и вообще с ними не общаюсь.
Не общаешься, да?
Ну, как сказать, я стараюсь от них держаться подальше вообще от всех, потому что если с ними сближаюсь, то всякие искушения лезут.
Например?
Ну, например, они могут там сказать... пошли там что-то еще сделаем, что-то еще сделаем, давай с последнего урока сбежим, он все равно неинтересный. Иногда действительно будет искушение, что хочет это сделать. Но я, конечно, молюсь, чтобы Господь даровал мне вот это вот, поборол эти искушения, чтобы...
Терпение сидеть на последнем уроке.
Да, чтоб уже последний урок, там, например, музыка, когда бывает так неохота сидеть там, записывать ноты эти, охота поскорее уже пойти там домой или в церковь пойти, вот это вот. Но все равно думаю, ладно, уж посижу, не пойду я с ними, потом... охота.
Ну, то есть, они часто вот именно как бы выбиваются из такой дисциплины, да, прогуливают еще что-то или как. Вообще вот нравственное состояние твоих одноклассников, вот можешь описать? То есть, как бы, может быть, это нам поможет все-таки понять ту ситуацию, в которой ты находишься.
А, ну, вот знаете, когда я прочитал правила ученика и вот это правило поведения вообще в школе, то я понял, что с того, что там есть, одноклассники мои вообще ничего не соблюдают.
Да,
да вот они могут там вот прогулять все уроки, там оплевать бумажку, бумажка учителя типа упали один раз.
Бумага, это может быть просто детские шалости, то есть и ничего страшного, то есть. Или бывают вещи посерьезнее.
Мне кажется, что эти шалости, если сейчас не остановить, скоро перерастут уже в крупную проблему, потому что в шестом классе я уже заметил, что в первом классе шалости были одни, там что-то нахулиганить, разбить бутылку, просто взять стеклянную бутылку, разбить, для них считалось геройство и все такое, типа, потому что все говорят, что делаете, а сейчас у них шалости там плеваться ученице, потом может идет уже пинать ученицу, вот это все будет перерастать, если это не остановить, вот так вот получается.
Может быть, все-таки есть у вас в классе те люди, которые понимают, что надо как-то себя вести более-менее по-взрослому, да, и взрослость, она заключается не в том, чтобы разбивать бутылки, плевать в учительницу и так далее, а контроля себя, может быть, в первую очередь. Есть такие единомышленники?
Может, есть, потому что я не ко всем присматриваюсь. Некоторые просто сидят, там, выполняют задания, отвечают на вопросы, но я к ним не присматриваюсь, даже с ними не разговариваю.
А почему?
Ну, не знаю, я просто тоже сижу, выполняю задания, я тоже вот как они тихие, не общаемся, мы общаемся только вот с этой хулиганской компанией, мы батычу с учительницей, все вместе окружаемся, но между собой особой дружбы у нас в классе не бывает такой.
То есть у тебя, получается, дружба только храмовая идет, да, то есть только ты дружишь с ребятами из храма?
Да, ну мне другой не надо.
Почему?
Ну, потому что все равно, если надо, то пускай тогда эти ребята тоже пойдут в храм, тогда они тоже будут храмовыми. Так получается, что кроме храмовой общины, мы можем еще дружить с алтарниками, с других приходов. Вот это
а
вот.
В чем все-таки преимущество этой храмовой общины? То есть почему вот у тебя прослеживается такая позиция, что как бы вот храмовые ребята – это вот одно, да, а вот с этими мы как-то так вот получается, что не общаемся. Но в чем вот именно причина такого отношения?
Потому что если я с ним буду общаться, то, естественно, мои общения будут хоть раз задевать церковь. А вот эти вот, я посмотрю этих так же шуточек, или так же они говорят только о хулиганстве, там, как вчера пятеро избили одного, как вчера они там накурились, как вчера они там прокатились на хвосте трамвая, нам все это весело, а мне совершенно не весело, мне с ним просто неинтересно уже. Да, признаю, до прихода в церковь мне действительно было что-то интересное, может, даже сам мог иногда пошалить, похулиганить, держать с последнего урока, но стараюсь сейчас все эти искушения побороть. И их отвлекаю, говорю, зачем? Они говорят, да ладно, что, сейчас попробуем один раз. Ну, вот так получается.
Ну, понятно. Но тогда действительно, может быть, лучше общаться именно с теми товарищами из храма. Но у тебя же там наверняка не один друг в храме-то у вас собирается. Даже твои одноклассники по воскресной школе и товарищи по молодежке. Расскажи вот о них. Как...
У меня их, ну, действительно, в храме нашем пока... У нас ведь пока, как говорит наш настоятель, отец Александр Сандарев, у нас самый молодой молодежный храм, потому что ну, действительно молодой, ему всего лишь год исполнилось на Рождество, вот, и поэтому не очень большая община, но когда вот маленькая община, это ведь всегда дружнее, а вот насчет ребят из воскресной школы, то вот моего возраста действительно немного, есть некоторые девочки, есть некоторые мальчики.
Дружишь с девочками?
Да, у нас, ну, это же не школа, у нас все дружно. Вот недавно построили горку, так мы можем там вместе сцепиться, прокатиться, вот это вот. Просто даже вот эта вот самая простая горка может еще плотнее нас сблизить, потому что после горки можем там посидеть за чаем, поговорить, в воскресной школе можем там что-то вместе там понять друг друга.
Ну, вы не шалите там в храме-то?
Ну, если честно, иногда с моими двумя друзьями, или тремя, да, тремя, по-моему. Иногда бывают такие маленькие шалости. Ну, маленькие.
Маленькие шалости. Но вы исправляетесь, да? Вы стараетесь исправляться.
Да, конечно, стараемся.
Не сильно шалите-то, храм не разносите, скажем
ну,
так.
Ну да, мы же... Не то, что в школе могут выбить стекло или еще что-нибудь. А в храме, если шалость, то это может, там, не знаю, что-то чересчур быстро сбегать, там, не знаю. Может, какие-то досочки или еще что-то сделать. Вот такое. Там очень мелкие шалости. Потому что если люди ходят в храм, то они понимают, что большие жалости есть не позволят, даже маленькие. Но маленькие просто иногда бывают случайно, можем там слишком громко разговаривать и все такое, вот так получается.
Ну вот ты сейчас описал храмовую общину, что действительно у вас такой дружный коллектив, но ведь главной целью, может быть, прихода в храм является даже не горка и так далее, а богослужение. Что в твоей жизни, какое место в твоей жизни занимает богослужение?
Первое.
Первое?
Да.
Вот ты все-таки начал говорить про общину, но вот про ребят немножко не уточнил. То есть ты сказал, что да, там вот в воскресной школе с теми, с кем ты общаешься, там мальчики и девочки, ну кто это? Расскажи про них.
Ну, там вот есть, например, дети клирика нашего храма, они тоже вот так участвуют. Есть, не знаю, вот тоже друзья Никита, Георгий, вот. Вот они тоже хотят очень стать алтарником. Мне кажется, смотря на меня, вот очень хотят стать алтарником, вот, и им позволяется иногда читать на клиросе и все такое. И вообще дружба с ними интересна. Почему? Потому что ты сможешь с ними поговорить, там, они твои сверстники, и ты можешь поговорить с ними как? В школе. В школе тебя не поймут, а здесь они тебя поймут.
Понятно.
Вот в чем плюс.
Ну что, друзья мои, время нашей передачи подошло к концу. У наших микрофонов сегодня в студии были члены молодежной общины храма Георгия Победоносца Даниил Беженар и Игорь Хмара. Благодарю вас за интересную встречу. Я думаю, что в этой рубрике «Время молодых» мы еще поговорим о многих проблемах, достижениях, радостях духовных вашей общины и тех людей, которые приходят из молодежи в церковь и живут вот такой интересной и полнокровной жизнью. Благодарю тебя, Данил.
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, Игорь.
До свидания.
До новых встреч.